Я была первый срок в Мордовии, а затем мне добавили еще 2 года и перевели в Башкирию, в Ишимбай.
Это была зона для политических?
Наша малая зона, да, для политических. У нас не было уголовниц. Замечательно, что в отличие от сталинских лагерей, уголовников и политических в наше время уже вместе не смешивали. Через дорогу от нас была мужская политическая зона, более изолированная, чем мы, и более многочисленная, конечно. Женщин было очень мало, максимум было 11 человек, а иногда даже и меньше, когда кто-то выходил на свободу. В малой зоне мы шили рукавицы, такие брезентовые большие рабочие рукавицы. Норма была не маленькая, но, в общем-то, вполне выполнимая, особенно для тех, кто были помоложе. У нас работа была бригадная, поэтому тех, кто не мог шить, мы освобождали от шитья. Кроме того, у нас в зоне не присутствовали дежурнячки, начальники отрядов и прочее. Они приходили время от времени.
У вас не было вот этих, которые там стучали или выполняли какие-то заказы руководства зоны?
Ну, как не было тех, кто стучали? Обязательно кто-то должен. Начальство без этого обойтись не может. Хотя у нас была подслушка проведена таким совершенно очевидным образом. Провод шел через крышу, и видно было, как он в столовой выходил. Я сейчас не буду вдаваться в подробности, кого, почему мы считали, что человек стучит.
А как вело себя по отношению к женщинам-заключенным руководство зоны? За что вас наказать могли?
Если вы читали книгу Иры Ратушинской «Серый цвет надежды», то вы, может быть, помните, она описывает эпизод, который потом вошел у нас просто в поговорку. И у Иры должно было состояться свидание вскоре, на нее написали рапорт, что она не надела косынку. Вообще мы в зоне косынки не носили, но как раз в этот день Ире накрутили волосы на бегути, там причесали, и чтобы ветер ее не растрепал, именно в этот единственный день она была в косынке. Так на нее написали рапорт, что она была без косынки. Вот, пожалуйста, вам повод.
Вам приходилось попадать в штрафной изолятор?
Ну, безусловно. И в Ишимбае, и в Мордовии я изолятор штрафной посещала неоднократно. Ну, прежде всего, когда к нам пришла начальница ПОДУСТ, она решила поставить зону на колени и потребовала, чтобы мы все пришили нагрудный знак. Мы все точно так же дружно отказали. После этого, естественно, последовала серия наказаний, и в конце концов нас отправили в ШИЗО. 14-й лагерь все дружно не любили, считали, что там самые тяжелые условия. Поэтому, когда я узнала, что Толоконникова туда повезли, я вспомнила, что этот лагерь еще много-много лет назад имел плохую славу. Говорили, что там администрация особенно придирается, особенно жестокие наказания, особенно тяжелая работа. Толоконникова туда отправили не случайно.
Вы несколько раз объявляли голодовку, насколько я знаю. Что служило причиной объявления голодовки?
Часто это были несправедливые наказания кого-то из заключенных. Иногда мы объявляли голодовку на какой-то срок. Часто это были голодовки просто однодневные, по правозащитным поводам, как День политзаключенного, День защиты прав человека. За это нас тоже часто отправляли в ШИЗО. Одна из голодовок у меня была за то, что не отправляли мои письма. Длинная очень голодовка была у меня за свидание с мужем.
Как вы оцениваете поступок Толоконниковой, объявившей голодовку, по поводу отношения к заключенным ВК-14?
Ну, Толоконникова молодец. Очень хорошо сделала. Я думаю, что на самом деле, ну, может быть, я не совсем просто в курсе всех ее поступков лагерных, но сначала, несомненно, надо писать заявление в прокуратуру, делать как можно более широко известными эти нарушения. Ну, прокуратура, главное управление лагерей, той же самой администрации. Возможно, она все это делала. Это действительно нечеловеческие условия, которые не изменились, а может быть даже и стали хуже по сравнению с тем, что было в лагерях. Может быть, то, что голодовка Толоконниковой привлекла такое внимание к этому лагерю, и то, что туда приехали с проверкой и нашлись заключенные, которые не побоялись подтвердить информацию, которую она в своем письме изложила. Может быть, это действительно поможет что-то изменить.
Насколько известно, некоторые заключенные согласились общаться с правозащитниками и рассказывать им что-то, подтверждать или опровергать изложенные в письме Толоконниковой факты, а некоторые все-таки побоялись.
Несомненно, люди, у которых ничего нет, они гораздо более уязвимы, чем те, у кого что-то есть. Речь ведь идет для них не о том, что они не смогут на курорт поехать или купить себе шубку очередную. Речь идет о том, что у них отнимут и то немногое, что у них есть, а может, просто и забьют до смерти. Так нельзя их винить за то, что они боятся. Да, это жалко, это горестно, что они, будучи в таких ужасных условиях, тем не менее, боятся за себя же заступиться. Но это вполне понятно, это очевидно. И тем более молодцы и Толоконниковы, и другие девушки, которые смогли что-то сказать.
Можно ли назвать Надежду Толоконникову политзаключенной современной?
Ну, я думаю, что да. Хотя мне как бы то, за что посадили ее подруг, представляется глупостью самых поступок. Но у них были политические мотивы, и то, какой срок им дали, и то, какой шквал в стране поднялся, это, безусловно, все придает делу политическую окраску.